Йога-Васиштха, глава 6. Методы поклонения Богу. Для садху, вступившего на путь мокша-дхармы, очень важно всегда осознавать Бога как свою цель, как свой плод, как свой путь и как свою основу. Вот в учении Лай-йоги есть три главных раздела. Это раздел самоосвобождения, когда происходит процесс развития полноты внимания, затем созерцания, процесс растворения васан, васанакшая. Самоосвобождение – это растворение васан методами созерцательных практик. Этот раздел готовит нас к следующему этапу самоотдачи, прапатти-йоги, атманиведания. И второй раздел, он связан с самоотдачей, поскольку, разрушив васаны и утвердившись созерцание, усмирив ум, мы уже способны видеть Бога, так сказать, не заочно, а воочию. То, что называл Шри Шанкарачарья апарокша анубхути, или то, что называется веданте апарокша джняна. И на этой стадии Бог из теологического понятия становится для нас чем-то живым, осязаемым, ощущаемым. И, наконец, третий раздел, раздел самоузнавания, самый высокий, пратьябхиджня. Когда самоотдача и прапатти-йоги достигает кульминации, то душа, растворяясь в нем, осознает полное единство, полное тожество, это называется пратьякша-адвайта. И она узнает в самом себе Бога, узнает себя не отличной от Бога, чтобы реализовать такие великие изречения, как таттва-маси, ты есть то, и ахам-брахмасми, я есть Брахма. Вот так. Логика движения по духовному пути, на пути Аннуттара-тантры нашей традиции. Но, как бы то ни было, когда мы вступаем на путь мокша-дхармы, всегда следует Бога делать центром и номером один. В учении есть основа, путь и плод. И основой является Бог как таковой, усвоенный нами из священных писаний, объясненный от гуру. Это наше знание о Боге, которое не является реализованным. Путь – это является созерцательная практика, когда мы проясняем Бога для себя, устанавливаем его в своем сердце, устанавливаем связь, самбандху. Прилагаем усилия, чтобы очищать себя. Наконец, плод – это когда в результате слияния с Богом, самоотдачи, мы получаем благословение, те изменения, которые божественная милость производит в нашей душе. И вот эти изменения называются освобождением. И сначала есть такое представление, что очень важны наши собственные усилия, очень важны наши собственные состояния. Но по мере практики мы обнаруживаем, что понятие «наше само» – это большой знак вопроса. И понятие «усилия» И постепенно наше видение перерастает в понятие ануграха шактипатха, божественная милость, когда мы понимаем, что освобождение приходит не от души, а приходит от Бога, от Абсолюта. Освобождение в Брахмане, не в душе. И духовный путь означает, установив отношения с Богом, сделав его номером один, прилагая искусные методы и средства, все глубже его постигать. Духовный путь включает в себя воззрение, осознавание и поведение. Джняну, Дхьяну и Крию. И воззрение означает определиться с Богом, ну, в общих самых понятиях таких. Сначала на интеллектуальном уровне. Ну, признать верховенство Бога, признать, что Бог главнее других целей в жизни. Вот когда мы признаем его, мы немножко осознаем воззрение. Потом признать, что он за пределы имени и формы, бесформенный, но одновременно проникает во все формы и содержится во всех существах. Что он есть Сатчитананда, Парамашива, одновременно ему присуща спанда, творческая вибрация, позволяющая эманировать все вещи во Вселенной. Признать, что Бог переживается в измерении Турья, что он не связан с пятью оболочками, хотя их наполняет, что он бездеятелен, хотя как энергии он проявляет всегда действие. В общем, воззрение – это определиться с собственными взглядами на Бога, философскими, теологическими, поскольку если до конца не определились, сложно дальше реализовывать что-то непонятное, хотя бы на уровне ума. Однако это воззрение еще интеллектуальное. Затем более глубокое воззрение связано с нашим осознаванием Бога, с нашей способностью пребывать в созерцательном присутствии воззрения. Это значит, мы не только философски, теологически определили для себя Бога, но мы его определили экзистенциально, как бы мы его впитали вовнутрь и поняли для себя тонкими сторонами своей души. Это называется интериоризация. То есть внутрь все наставления впустить, переработать и для себя на уровне чувств и знания получить представление о Боге. Все это есть воззрение. Допустим, на уровне философии вы можете описывать Бога в терминах веданта, изучать его, а на уровне внутреннего это совсем по-другому может выглядеть. Для вас может быть Бог – это вот бесконечная любовь, счастье, осознавание. Вот. И все. И это не как, как хочешь, так и описывай. Потому что внутренний язык души и язык интеллекта – это разные совершенно языки. И все это и есть воззрение. Мы должны понять воззрение относительно интеллектуальное и воззрение, связанное с опытом. И когда мы прояснили воззрение, затем идут методы созерцания. Как удерживать, как проникать, как углублять, как двигаться в развитии этого переживания Бога. И, наконец, третий раздел пути – это действие, поведение. Как себя вести, живя в Боге? Как действовать, не действуя? Как быть проводником божественной милости, божественной воли? Как объединять созерцательные присутствия со всеми аспектами жизни? Какие отношения устанавливать с живыми существами, со Вселенной? То есть, как привносить Бога в самые относительные вещи? Это все раздел поведения. Итак, путь он включает в себя воззрение, осознавание или медитацию и поведение. Джняну, Дхьяну и Крию. И вот правильное воззрение означает, что мы раскрываем разные аспекты Бога, и самый, один из самых главных для нас – это сознание, осознавание. Бесконечное сознание, не имеющее границ. Часто, приступая к духовной практике, когда человек слышит осознавание, он подразумевает, что это нечто близкое, потому что у каждого есть сознание, осознавание. Это очень резонирует ему, потому что в двойственности воспринимать Бога как отдельного, далекого, означает создать огромную границу, огромную дистанцию между Богом и собой. И тогда выполнять духовные практики в надежде, что когда-нибудь эта дистанция будет преодолена, это слишком такое рискованное, авантюристичное предприятие, кажется. Я здесь со своими ограничениями, Бог очень высок и далек, и между ними никакой как бы даже связи. Но когда человек слышит осознавание, он начинает понимать, что где-то он с Богом в одной связке находится, в одной связи. Поэтому здесь с этим можно работать. Здесь можно видеть знаки прогресса. Можно устанавливать связь. Однако часто осознавание понимается слишком уж по-человечески. И осознавание часто перетягивается на сторону собственного сознания, потому что каждому своя личность близка, каждому близок свой характер, близко свое «я», и тогда осознавание приписывается личности, приписывается человеческому «я» и предполагается, ну, я уж-то со своим осознаванием разберусь, я его воспитаю, очищу и разовью, вот оно меня и спасет. Но когда мы говорим об осознавании в том смысле, как это имеет в виду Веданта, традиция Васиштхи, традиция Дататрии, мы имеем в виду совсем не осознавание, присущее нашему маленькому «я». Мы имеем в виду осознавание, пребывающее за пятью оболочками, за пятью кошами. Трансцендентальное осознавание. Осознавание Абсолюта, в котором наше собственное личное осознавание является крохотной крупицей. И именно с этим великим осознаванием Абсолюта нам предстоит установить связь. И вот очень важно осознать, сделать знак равенства, тождества между Богом и осознаванием. И не делать знак равенства между своим нынешним осознаванием и осознаванием Бога. Конечно, нынешнее осознавание тоже является частицей Бога. Но это не то, что мы можем делать опорой. Осознавание Бога в чистом виде переживается в измерении Турия. И вот когда мы понимаем, что осознавание Бога – это измерение Турия, а нам предстоит своим осознаванием проникнуть в это измерение Турия, тогда примерно мы понимаем. Или когда мы понимаем, что осознавание Бога пребывает за пределами пяти кош, а нам предстоит пронзить стрелой своего осознавания пять кош и утвердиться за пятью кошами, отрешившись от них с помощью вичары, вивеки и вайраги, примерно у нас есть верное понимание. И часто можно наблюдать такую вещь, что человек довольно живо откликается на учение об осознавании. Без проблем их воспринимает и стремится их практиковать. Это понятно. Каждому присуще осознавание, каждый понимает, что именно с осознаванием связана вся его жизнь, весь его жизненный путь, успех, и что его тренировать – это правильно. Что это не зависит от традиции, религии, культуры и философии, потому что осознавание каждому близко. Но здесь есть и такой подвох. Есть большая вероятность, что номером один и центром этого своей практики он делает именно вот то свое осознавание. А когда надо Бога делать центром и номером один? Бог – это тоже осознавание. Кто-то может сказать, разве Бог – это не осознавание? Да, это тоже осознавание, но это другое осознавание. И когда мы определяемся с выбором, что надо делать Бога номером один, а не свое новое осознавание, тогда у нас легко понимаются такие вещи, как служение Богу. Вот служить своему осознаванию, ну, вообще-то, зачем ему служить, кто-то может подумать. Оно есть, оно ни в чем не нуждается. Быть ему преданным, ну, оно понятное, оно человеческое. Человеческое осознавание, никак ум и эго перед ним не хотят смиряться. Они не хотят ему сдаваться, служить, капитулировать, любить его и быть ему преданным. Потому что свое осознавание всегда отождествляется с личностью, с чем-то ограниченным. И хоть понятно, что его надо развивать, но оно не является трансцендентным по отношению к иллюзии. Но когда мы говорим «Бог как осознавание», имеется в виду, что Бог трансцендентен по отношению к иллюзии. И перед ним уму следует сдаваться, капитулировать его, признавать высшей ценностью и признавать его верховенство. Именно поэтому важна преданность, самоотдача и любовь к Богу. И многие люди, начиная практиковать садхана осознавание, забывают сделать Бога номером один. Когда как бы это уходит из их внимания. Поэтому практика осознавания встречается с разными трудностями. Потому что у осознавания, как личности, есть много конкурентов. Все что угодно может быть ему конкурентом. Небольшое желание, амбиции эго, гордость, привязанности, желание установить отношения с любимым человеком, бизнес, деньги, власть, сансарные заботы. То есть очень много конкурентов, которые могут успешно выигрывать конкуренцию с осознаванием, без всяких проблем. И человек чувствует, что он бесконечно пытается осознавать, но он проигрывает этим конкурентам. Но когда мы делаем Бога номер один и понимаем, что надо направлять на Бога свою жизнь, свои мысли и делать его главной целью своей жизни, и что все цели в жизни, все жизненные статусы, все жизненные надежды меркнут перед идеей Бога, и что это и есть наша заветная цель, это и есть путь к счастью, это и есть правильная жизнь, и этот Бог пребывает за пределами наших желаний и наших оболочек, тогда духовная практика приобретает настоящее истинное направление. Когда мы не делаем Бога номером один в своей жизни, сложно практиковать такие вещи, как служение. То есть идея служения непонятна. Сложно получается карма-йога. Сложно понять принцип лилы игры, принцип благодати, благословения. Если мы не поставили Бога как центр. И мы становимся садху тогда, когда по-настоящему делаем Бога номер один, делаем его центром. Бывает так, что человек делает центром освобождение, личное персональное освобождение. То есть он немного ставит телегу впереди лошади. Поскольку освобождение, на пути его стоит Бог, и оно вообще приходит от Бога. И человек тогда создает такую иллюзию, что он может достичь освобождения, миновав как-то Бога, как-то его так обойдя, отодвинув, зайдя с черного хода, и как-то раз, и он освобожденный. Так оно, освобождение это в Боге происходит, и оно приходит от Бога, и оно с ним связано всегда. И тогда человек практикует, и освобождение почему-то не приходит, а открывается целая мистическая вселенная, с богами, кармами, асурами и демонами. И человек видит, что в такой вселенной он слишком мал, слишком велики эти силы, слишком они имеют власть над ним, слишком он слаб, чтобы он мог своей волей просто так освободиться, что ему нужна какая-то совершенно другая великая сила, которая будет помогать ему на этом пути. Бывает также, когда Бог не стоит в центре, не является номером один, то в плане смысла жизни и в плане ценностей у души тоже есть разнообразные иллюзорные представления. Например, ну, смысл своей жизни она даже на пути йоги определяет не в связи с Богом, а в связи с чем-то другим. Ну, как бы, да, Брахман в Веданте имеется в виду, он самое главное, это реализация, но он не является фактом жизни, он является фактом теологии, фактом интеллектуального понимания. Но это очень важно, из теологии интеллектуального понимания Бога сделать фактом своей жизни.
Да. Он уже... Объясните, пожалуйста, как может быть два осознавания, осознавание Бога, если оно не Бога, если оно есть. то как оно может поделиться?
Осознавание на всех одно, высшее осознавание. Но в относительном оно может быть не только два, его миллиард может быть. Оно бесконечно может дробиться. Этот процесс дробления начинается с самых чистых татв. Когда в абсолюте рождается спанда, первичная вибрация желания, и начинается разделение. Шива, Шакти, Садашива, Ишвара, Садвити, затем еще ниже. Сначала чистые татвы, потом смешанные татвы. А мы, люди, это уже относимся как тела и энергии, как к нечистым татвам. Прокрити. Ум, эго, пять элементов и прочее. Осознавание одно, но в процессе дробления оно затмевается различными энергиями материальными. Прокрити. И тогда появляется вторичное осознавание. Осознавание эго, ахамкары, манас, чита, память. И все виды вторичного осознавания создают иллюзорные представления о мире. Корнем их, источником, является исконное, чистое осознавание. Но это их осознавание уже затуманено. Поэтому можно говорить, что осознавание в относительном не одно, а их бесконечное множество, столько, сколько живых существ. Но вся эта множественность, она является в абсолютном смысле, конечно, иллюзией. Это как отражение в зеркале. Вы, если возьмете, подойдете к зеркалу с другим зеркалом, там будет бесконечный коридор. Таким же образом и здесь. Но эта иллюзия имеет большую силу и колоссальное влияние на живых существ. И можно сказать так, что для живых существ эта иллюзия реальна. Она является иллюзией только для уровня Парамашивы. Вот он может ее видеть как свою иллюзию. Для других живых существ эта иллюзия является энергией, она над ними имеет власть, она имеет для них статус реальности. Вот так. То есть то, что на тебя реально влияет, то, что тебя контролирует, ты не можешь сказать, что это иллюзия, это статус реальности. Ну, например, время. Для Парамашивы время – это иллюзия, для души она имеет статус закона, которому вынужден подчиняться. Пространство, пять элементов – то же самое. Все это связано с дроблением сознания.
Медитация есть подношение. Это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Самоосознание, обретенное в процессе медитации, прекрасный цветок. Воистину, все это направлено на истинную медитацию.
Итак, самоосознание, обретенное в процессе медитации, то, что мы называем самоосознанием в процессе медитации, означает атмаджняна, раскрытие своего высшего я в процессе переживания турьи. По большому счету, до переживания турьи называть что-либо истинным самоосознанием было бы неправильно, поскольку это и есть процесс осознания пяти оболочек. Сами по себе пять оболочек не несут в себе истинное переживание атмана, абсолюта.
Высшего Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний невежда, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову. Если ты можешь медитировать 101 секунду, польза будет такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. Если она равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве.
Кто-то может подумать, раз с медитацией все так хорошо, так достаточно только медитировать. Однако, когда Васиштха говорит «медитация», и когда обычный человек говорит «медитация», это они подразумевают разные медитации, разные уровни глубины медитации. Васиштха подразумевает атмадхьяну, медитацию на высшее Я. Когда человек подразумевает медитация, он подразумевает пребывание в некой темной такой пустоте с закрытыми глазами, некоторое время сидя неподвижно, из которого иногда выбивают его мысли, из которого он особо ничего не выносит. И в чем здесь разница? В противном случае мы бы видели тысячи святых в каждом йога-центре, в каждом фитнес-центре, там тоже делают релакс-медитацию. Миллионы бы святых было, но почему-то этого не происходит. Разница в том, что Васиштха имеет в виду медитацию, направленную на Брахман, на Бога. И чтобы эта медитация была однонаправленной, мы должны добраться из этого состояния. То есть Васиштха предполагает, что медитация в измерении Турья дает такой результат. Если измерения Турья нет, это не называется той медитацией, о которой говорит Васиштха. А обычный медитатор, он медитирует не в измерении Турья, он медитирует между Джаград и Свапна. Вот все время подвисает и вот между этими двумя. Чуть-чуть шум какой-то, он Джаград. Подступающую концентрацию. Чуть-чуть ум остановился в первую дхьяну. Возникают образы, он уже ближе к свапной. Свапной это уже считается, у меня видения были, там свет. То есть он как бы между джаград и свапной, между бодрствованием и сном со сновидениями, то есть подсознанием. В подсознании, конечно, содержатся все образы, мысли, которые у него накоплены, все его ассоциативные цепочки. И вот сознание, когда плавает между джаград и свапна, вот где проходит медитация. И чтобы преодолеть вот это зависшее состояние между джаград и свапна, ученик должен твердо удостовериться, что его цель Турья, что ему не надо останавливаться в свапна, не надо останавливаться даже в сушупте. И не надо реагировать на раздражители с джаград. Ему надо избрать свою цель Бога. Ему надо медитировать на Бога, каждую медитацию. И он начнет реально его ощущать, только когда доберется до измерения Турья. Измерение Турья может быть пережито и в джаград. Если вы помните таблицу, структуру 16 уровней сознания, Турья, джаград – это законное состояние, вернее, джаград-турья. Это означает, что божественное измерение в его полноте, за пределами пяти оболочек, может быть пережито даже наяву, в бодрствовании, с закрытыми глазами. Тогда это мы называем сахадж-самадхи, быстротечные самадхи. Но оно имеет свои уникальные характеристики в том смысле, что оно полностью отдельно от концептуального мышления, от пяти оболочек, от тонкого тела. Оно трансцендентно по отношению ко всем ощущениям и оболочкам. И чтобы его пережить, ум должен быть с самого начала направлен на Бога, на Абсолют. Вот когда мы стараемся медитировать, нам нужно зарождать такую установку. Бывает, мы успокаиваем ум, и у нас есть нейтральная установка. Для опытных йогов садху, которая взрастили в себе глубокую вичару и прему, которые, можно сказать, купаются в божественной благодати, у них уже сознание изначально не нейтрально, оно направлено на божественный источник. Для них не нужно делать специальных установок. Но если у нас ум в повседневной жизни нейтрален, и он в повседневной жизни не плавится от любви к Богу, такая установка перед каждой медитацией необходима.
Это и есть высшая йога, высшая служба и высочайшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги, демоны и все другие существа. Однако это все еще внешнее поклонение. Бог продолжил. Я теперь расскажу тебе о внутреннем поклонении высшему Я, что есть лучший просветитель и освободитель. Оно принадлежит понятию постоянной медитации. Стоишь ты или идешь, спишь или бодрствуешь, во всех своих действиях. Ты должен ощущать высшее сознание, находящееся в сердце, которое является причиной всех видоизменений внутри себя. Ты должен поклоняться проявленному сознанию или самосознанию, которое спит и пробуждается, ходит и стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено.
И вот здесь изложена самая суть учения о естественном состоянии, о созерцательном присутствии. Но что здесь важно разделить? Здесь важно разделить собственное самоосознание, которое всегда присутствует даже на непросветленной стадии. То есть даже у каждого человека всегда есть собственное самоосознание. Но оно больше связано с личностью, с эго. И трансцендентальное осознавание, которое и является нашей целью. Здесь надо их четко разделить с помощью Вивеки и Вичары. Потому что без такого разделения будет происходить постоянная путаница. Полноты внимания, различного рода уровней полноты внимания с практикой созерцания. Нидхьясана, созерцательное присутствие, это всегда направленность на Бог, на Абсолют. Полнота внимания – это всегда некая внимательность к текущему состоянию, которое есть. Полнота внимания не является апарокшиджняна, она является парокшиджняна, то есть, или еще другое название, крияджняна, джняна тренировочная. Это опосредованное постижение Бога. Созерцательное присутствие, нидхьясана, одна есть апарокшаджняна, незаочное постижение Бога, шудхаджняна, чистая джняна. И различать для садху чистую джняну от тренировочной джняны очень важно. Без такого различения мы можем путать полноту внимания садханы естественного состояния. Или вспышки ясности на уровне полноты внимания к переживанию Бога. Как отличать, как проводить такую грань? Для этого мы должны медитировать на качество Бога и сравнивать свое текущее осознавание, свое текущее состояние полноты внимания и осознанности с переживанием или с описаниями Бога. Что говорит Шри Шанкара Вивека Чудамани? Тот брахман не затрагивается шестеричными изменениями, рождением, юностью, развитием, старостью, болезнью и смертью. То есть Бог не затрагивается эти изменения. А если я практикую определенный уровень самоосознавания, то проверять, легко, достиг я Бога или нет, я пребываю в Боге или нет. Вот мое осознавание, оно затрагивается рождением, юностью, развитием, старостью, болезнью, смертью или нет. То есть для осознавания там родился, переродился. Ну да какая разница. Оно ведь трансцендентно, оно вообще не затрагивается. Далее. Он не имеет касты или обычая, семьи или рода, имени или формы. Он без атрибутов. У него нет ни достоинств, ни недостатков. Ни умственных, ни физических недугов. Он свободен от шести бедствий – голода, жажды, печали, иллюзии, старости и смерти. У него нет времени, пространства или объектов. Вот когда мы практикуем самоосознавание, для него есть какие-то факторы, затмевающие или задевающие. Например, на него голод влияет. Или боль в теле влияет, или время влияет, или фактор пространства. Это значит самоосознавание, относящееся к оболочкам. Вот когда мы видим, что оно не затмевается ничем, и ничего на него не влияет, оно присутствует само по себе, значит, оно имеет отношение к Богу. Он не может быть описан словами. Грубый ум не в состоянии достичь его, Он может быть охвачен только оком мудрости и пережит в сердце йогина, в самом его бытии, без использования какого-либо органа. Он есть основание этого иллюзорного мира, который кажется наложенным на него. И здесь, когда наше вивека углубляется и наше личное осознавание, с одной стороны, оно отделяется от Бога в плане понимания, а с другой стороны, оно соединяется с Богом. Сначала мы должны с помощью вивеки разъединить, понять, что Бог – это одно, наше осознавание – другое, а затем соединить. Вот здесь и наступает самоосвобождение, самоотдача и постепенное самоузнавание. И парадоксальным образом, вместо нашего собственного осознавания, на первый план главным выходит Бог. То есть, если он до этого не был главным, он был спрятан и скрыт, он был только главным на словах, условно, то теперь он становится реальным главным фактом нашей жизни. Ну, человек практиковал сатипатхану, наблюдал за телом, задавал вопрос «кто я?». А затем обнаружил великое сокровище. И это великое сокровище превосходит и его сатипатхану, и его атмавичару, и его самого, и всю видимую вселенную. Вот на что это похоже. Это подобно тому, как вы отправились на небольшую прогулку, ну, найти, может быть. Есть люди такие, занимаются таким, как бы, бизнесом на досуге. Они идут на пляж с миноискателем, ищут серьги, кулоны, цепочки. И находят там, каждый пляжный сезон очень много людей теряет золото. И за один сезон они там зарабатывают небольшую сумму, это позволяет им жить, даже у них есть хобби. Они летают на различные пляжи мира, купаются и ходят с миноискателем, и так развлекаются. И это похоже, как если бы вы с таким миноискателем пошли поискать там колечки, серьги, золото на пляже, так расслабленно. И вдруг обнаружили целую страну, состоящую из золота. А затем посмотрели, это не страна вовсе, это вселенная, состоящая из золота. И это вход в другой мир. Вот на что это похоже. Вы надеялись найти какие-то маленькие драгоценности, а обнаружили целый мир, который меняет все ваши представления о жизни. Вот примерно это похоже. Он – причина происхождения, сохранения и повторяющегося поглощения мира. Он есть высочайшая причина, которая сама не имеет причин. Все миры имен и форм – его следствие, однако он отличен от причины и следствия. И когда мы обнаруживаем это величайшее сокровище, и мы его обнаруживаем внутри своей же души, то возникает желание поглубже понять его, поглубже разобраться с этим феноменом. Это настоящий феномен души. И это не только души феномен, это феномен всей Вселенной. Это феномен всего, что может быть. И человек в это время начинает чувствовать, что Бог стал для него главным фактом его жизни реально. Когда он один на один остается с Богом, то это самое необыкновенное, самое великое, самое чудесное, что вообще может происходить в жизни. И тогда его желания покидают естественно, его амбиции оставляют естественно. Когда здесь такое сокровище, кого волнуют амбиции и желания? Например, когда в мирской жизни человек обнаруживает что-то невероятное, невероятное, дорогое, таинственное и запредельное. То, что полностью меняет его жизнь. Все его старые взгляды меняются. Все его привычные амбиции тоже изменяются, когда он это обнаруживает. Все это не имеет никакого значения. Поэтому человек, нашедший Бога, когда Бог стал номером один в его жизни, он не борется с клешами. Они исчезают сами. Он не борется с привязанностями. Ну, здесь не стоит вопрос привязанности, когда такое обнаружено-то. Тут невозможно, как бы, Это как шокированный человек ни на что не обращает внимания. Вот когда человек влюблен или чем-то напуган, он не обращает внимания на детали, он не обращает внимания на мелочи. Это все несущественно. Когда такое обнаружено, какие как бы здесь амбиции, какие привязанности, здесь уже не перед кем все это делать. Обнаружение Бога само решает многие неразрешимые проблемы практикующих, когда годами практикующие борются с привязанностями. То успешно, то безуспешно. Там, с эго, с гордыней. То иногда они побеждают гордыню, то она их иногда побеждает. Но на этой стадии обнаружения Бога, оно решает все эти проблемы само. Вот это и есть самоотдача. Когда, обнаружив Бога, мы решаем все отдать Ему. И свои заслуги, и свои грехи. И это полностью нас меняет. И когда Бог становится главным в жизни йогина, то все, чем он начинает заниматься, это его исследование, это памятование его, установление своей связи, углубление его понимания. Это похоже на то, как есть в мирской жизни большие объекты для исследования. И под них есть целые космические программы. Например, есть исследователи Солнца. Есть солнечные обсерватории, большие коллективы ученых. И вся их жизнь, она как бы вращается вокруг исследования Солнца. Они следят за мельчайшими изменениями, за пятнами, за ритмами солнечной активности. И вся как бы мандала построена вокруг Солнца. Солнце для них как божество. Таким же образом, для садху все начинает вращаться вокруг Бога, и вся его жизнь – это взаимоотношения, исследования, понимание принципов закономерности Бога в непосредственной связи с Ним. Он отличен от бытия и небытия. Хотя благодаря иллюзии он кажется подобным золоту в его изменяющихся аспектах имени и формах, их видоизменений, однако он не имеет ни имени, ни формы, ни атрибутов или видоизменений. Он не содержит ни уравновешенности. Он спокоен, словно океан без волн. Он вечен, бесформен, безупречен, несравним, вечно свободен, неразрушим, чист, безначален. Он то, за которым нет ничего. Он совершенный, не составлен из элементов или частей. Он есть бытие, сознание блаженства, постоянное, неделимое блаженство. И здесь душа обнаруживает ту величайшую сущность, ту величайшую субстанцию, от которой, которую она всегда искала в форме счастья. Она обнаруживает, что то, что она всегда искала в мирской жизни, в своем эго, это было счастье. И эта высшая сущность, высшая субстанция, она и является источником всего счастья, поставщиком счастья. Она сама состоит из счастья. И что теперь он может напрямую устанавливать связь с этой высшей сущностью, таким образом получать счастье, минуя разнообразных посредников. Он есть бытие, сознание, блаженство, постоянное, неделимое блаженство. Он единственный по своей сущности. То Брахман, который есть все это, ты есть то. И в отношениях с этой высшей сущностью есть три типа веданти, три типа отношений. Пхеда – различие, когда я и эта сущность, мы не одно. Между нами есть барьер, дистанция. Пхеда-абхеда – когда между нами есть одновременные тождества и отличия, такая неуловимая грань, играющая, иногда она усиливается, иногда уменьшается. И абхеда, нет никакого различия, что я обнаруживаю эту сущность как полностью тождественную самому себе. Я полностью изменяю представление о самом себе, я перестаю считать себя ограниченным я, и теперь я отождествляю только с этой сущностью. И вот высшее состояние, когда нет различия между душой и Богом, это саюджа мукти, когда реализовывается измерение ахам брахмасма. Когда осуществляется пратья-бхиджня. Многие не стремятся реализовать состояние неразделенности, как, например, школы двойственности, мотивируя тем, что им проще вкушать сахар, чем быть сахар, что им нравится получать сама близость к Богу так сладко и так прекрасно, что им нет нужды с ним сливаться. То есть они сохраняют благоразумную дистанцию, считая, что их наслаждение уменьшится, если они станут самим сахаром. Некоторые предпочитают играть в пхеда-пхеда, непостижимое тождество и отличие. То есть я одновременно и един, и одновременно отличен, и это непостижимо. Называется ачинтья пхеда-пхеда татва. А некоторые говорят: вперед в пасть льва. И просто прыгают в эту бездну. И они говорят так, что если я осуществлю саюджа-мукти, стану тем и узнаю себя как абсолют, то я буду и сахаром, и тем, кто наслаждается, и процессом наслаждения, и я в любой момент могу владеть и пхедой, и абхедой, и пхеда-абхеда-татвой. То есть все татвы будут мои. Другие говорят: но ведь там уже тебя не будет. Смысл пхеда-абхеда, когда это все имело смысл, когда ты был отделен как душа и мог этим наслаждаться. А если ты Бог, это как бы уже ты не получишь этого. Но здесь аргумент такой, что нет ничего для Бога недостижимого. Если он захочет развлекаться, наслаждаться, играть в пхеды, абхеды, татвы, что он делает? Он создает иллюзорную личность, он начинает лилы, создает иллюзорные тела. Он уже сверху начинает этот процесс в качестве своей игры в манифестацию, в разворачивание, поскольку он генерирует спанду. И поэтому те, кто не стремятся стать сахаром, они проигрывают в том смысле, что они не знают, что такое сахар, они знают только его вкус. Те же, кто реализует все аспекты, они знают все аспекты, потому что для Бога нет никаких проблем эманировать, создавать иллюзорные личности, устраивать разного рода дистанции между душой и Богом. Что он и делает, в общем. Вот сейчас мы находимся в состоянии пхеда. Или в состоянии пхеда-абхеда. Это и есть игра Бога, который сам для себя есть только один, но который разделился на множество живых существ, чтобы устроить эти игры в просветление, освобождение, в дхарму, в поиск, в сансару, в неведение и страдания. И он на самом деле через это развлекается, он освобождается. И кто-то может подумать: он-то развлекается, а кого нам? Нам практиковать надо. Это и есть его развлечение.
Гуруджи, а может ли карма быть преградой между душой и слиянием с Богом? Имеется в виду, вот если ум однонаправлен, если вот человек, ну как стрела, вот туда, может ли вот только лишь наличие какой-то вот огромной, тяжелой кармы стать между ним и этим слиянием? То есть отложить хотя бы на следующую жизнь?
Она всегда встает. Но
причина неслияния, она может быть?
Она всегда является причиной неслияния для тех, кто не достиг слияния. Но наши усилия, наши однонаправленные усилия очищения могут ее нейтрализовать. Это вопрос только наших однонаправленных усилий. И кто-то прилагает достаточно усилий в этой жизни, успевая ее очистить. Кому-то не хватает. Иногда она может так сильна быть, что даже прилагая большие усилия, ее не удается полностью очистить. Но здесь встает такой момент. Если проявляется настоящая божественная милость, то для нее карма не является преградой. Это для человека она может преградой. А для Бога никакой объем кармы не является преградой. Итак, с этой точки зрения Бог развлекается в живых существах, он побуждает их заниматься духовной практикой, начинает духовную практику, он сам себя освобождает в живых существах. Это является его лила. Он осуществляет все три аспекта – пхеда, пхеда-абхеда и абхеда. Он единственный по своей сущности. То Брахман, который есть все это. Ты есть то. Медитируй на этой истине в своем сердце непрерывно, без нарушений. спокойно, используя разум и проницательный интеллект. Таким образом, ты обретешь сущные знания джняны, свободного от сомнения, прозрачного, как вода на ладони. Знание в этом теле с его способностями подобно царю в середине его огромного войска. А то знание есть я и есть Брахман. Познай это развлечением. Рассматривай все остальные отдельные вещи, как это само, и оставайся всегда, как это я. Оставаясь таким, ты достигнешь блаженства и покоя бытия. Это советы Шри Шанкарачарьи из Вивека Чудамани. И когда мы обнаружили это сокровище, и Бог стал главным и номером один, тогда возможна самоотдача. Самоотдача означает, теперь нам есть на что полагаться, есть кому отдавать все свои привязанности, надежды, страхи, цепляния, с чем соединять всю свою карму. До обнаружения Бога самоотдача затруднительна или невозможна.
Начинающий садху, который еще не открыл в себе огромное сокровище, он делает опору на собственное осознавание. И оно, получается, приведет его к осознаванию. И все, кроме этого, у него больше ничего нет.
Только на собственное осознавание не следует делать опору начинающему. Святые говорят так: не верь себе, а только святым и Богу. То есть в каком-то смысле мы делаем опорой самосознавание, ведь это на этом вся практика построена. А с другой стороны, мы не должны слишком только на него делать опору, выделяя все больше тонкие части от него, мы одновременно должны отсекать многие вещи. То есть не опираться надо, но доверять ему слишком не следует. Вот так. По принципу доверяй, но проверяй. Поэтому начинающему садху очень важно делать опорой принцип гуру, гуру-йоги, прибежище, священные тексты. И вот параллельно, когда он делает и то, и другое опорой, он очищает свое осознавание, отсекает. И он на него опирается, но он ему полностью не верит, зная, что это крия-джняна, не шутха-джняна. Что это еще очередной слой, который будет сходить, потом другой слой и третий. И в процессе практики его представления будут углубляться и меняться. Вот так.
То, до чего надо дотронуться, нужно дотронуться до того, до чего нужно дотронуться. Оставить то, что должно быть оставлено. Наслаждаться и отказываться от удовольствий. Вовлечено в разные внешние действия. Придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему разуму надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений, после того, как искупался в самоосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему разуму самоосознанием.
Очень сложно объединять такие темы, поклоняться внутреннему самосознанию всем тем, что приходит само по себе. Что это означает? В повседневной жизни есть множество восприятий, множество ситуаций. И мы можем тоже поклоняться. И они приходят сами по себе. Карма приходит сама по себе, ее не надо призывать. Не надо пуджу делать, читать молитву, приди. Она придет без призываний. Почему? Потому что Види и Грахи, планеты, запомнили все наши пожелания, все наши мысли с прошлой жизни. Они не имеют пристрастности к одним и другим. Они просто запоминают все, что мы делали раньше. Все, чего мы хотели, все молитвы, все благопожелания. Они запомнят и теперь как зеркала, огромные зеркала отдают нам в этой жизни. Они отдают ровно столько, сколько нам предстоит, положено. Поэтому, говорит, карма сама приходит. И вот то, что естественно приходит, как этим всем поклоняться? Это значит, что всю приходящую карму мы должны воссоединить с божественным источником. мы должны выполнить махаягью, поднести. Это значит, в любых ситуациях, кармических узлах, переживаниях, восприятиях, мысленных состояниях, состояниях тонкого тела, состояниях материального мира, мы должны высвободить божественную реальность, высвободить Бога и выполнить самоотдачу. Ну, например, бытовая ситуация, когда вы с кем-то общаетесь. Это карма. Но как высвободить Бога? Как сделать это махаягей, подношением? Это значит, что в данный момент общения вы достаточно внимательны. Вы пребываете в осознании, вы видите чисто другого человека, например, как форму Дататрии. Вы смотрите в его атман. И вы не столько обращаете внимание на его личность, сколько поклоняетесь его атману. А общение тогда вторично. Оно начинает приобретать игровой характер. И вот таким образом, когда вы общаетесь, вы узел, связанный с кармическим общением, вы в этот момент высвобождаете видение Бога, и вы делаете подношение, выполняете эту махаягью. Тогда вот тем, что естественно приходит, вы поклоняетесь Богу. Тогда общение стало актом поклонения. Таким же образом любая другая ситуация. Что-то вошло в ваше восприятие, вы высвобождаете Бога. Происходит какой-то кармический узел, вы за этим обнаруживаете Бога, обнаруживаете Его игру. И сам факт такого обнаружения изменяет ваше сознание, и с этим сознанием вы относитесь к ситуации иначе. Потому что вы эту ситуацию взяли и поднесли как цветы во время Махапуджи. Вы сказали, вот, возьми это, я подношу тебе. Это есть поклонение тем, что приходит естественно. Например, что приходит естественно? Нужды тела. Вы принимаете душ. Вы можете в процессе принятия душа практиковать поклонение. Но вы можете искренне наслаждаться для себя, думая, как здорово, как хорошо. Обращать внимание на воду, на тело, но совсем не думать о Боге. И ключевой момент. Происходит махаягья, поклонение или нет во время мытья в душе? Помнишь ты о Боге или нет? Отдаешь ли ты чувственные впечатления тела божественному осознаванию, или ты отдаешь уму, или телесному сознанию? Кому ты отдаешь ощущения, которые ты переживаешь? Наслаждаешься ли ты душем, либо ты наслаждаешься Богом? Позволяешь ли ты Богу наслаждаться душем в твоем теле, либо сам берешь эти наслаждения? Правильно это наслаждаться Богом. Примерно с такой концепцией. Наслаждающийся во мне – это Бог. Я не наслаждаюсь душем, я наслаждаюсь пребыванием в Боге. Кто-то может сказать, ну это может быть такой тонкий самообман, такая тонкая игра, когда я думаю, что во мне Бог наслаждается, а сам я вовсю наслаждаюсь. Так тоже может быть. Человек думает, во мне Бог наслаждается, сам вовсю что-нибудь ест. Делаю махаягью по отношению к Богу, никаких проблем. Никто к вам в душу-то не зайдет. Это только вы сами должны определить. И душу-то Бога не обманешь. Только вы сами можете понять, Бог вас наслаждается, или ваше эго, или ваша личность наслаждается. Только внутри вас есть этот контролер осознавания, который памятует, который бдителен. Ваши внутренние друзья, внимательность и бдительность, только они могут заметить. Пребываете ли вы в этот момент в Боге? Помните о Боге? Или вы забыли, и все это имеет телесный, умственный, чувственный характер?
Бога можно ощущать таким образом. Он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы. Он есть разум, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее осознание. Он есть дыхание. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанные ощущения. Он тайно обитает в пещере собственного сердца.
О-о-о.